Всем добрый день! Как вы уже догадались, разговор о современной литературе мы начнем с вами с экзистенциализма. Связано это с тем, что в 20 веке возник особый тип писателя, сочетающий в единстве философские изыскания и художественное творчество. Сартр, Камю, Барт и другие, в общем-то, это ключевые имена второй половины 20 века, середины 20 века. Самым влиятельным философским течением середины 20 века, нашедшим отклик в многочисленных художественных произведениях, был именно экзистенциализм. Если смотреть на то, что же такое экзистенциализм, то определение нам подскажет философский словарь, словарь современной западной философии. Итак, по словарному определению, экзистенциализм – это философское течение середины XX века, выдвигающее на передний план абсолютную уникальность человеческого бытия, невыразимую на языке понятий. Истоки экзистенциализма как особого направления мысли содержатся в учении датского мыслителя XIX века Сёрена Киркегора. Именно Киркегор ввел понятие экзистенции внутреннего бытия человека в мире, которое переходит во внешнее бытие. И по Киркегору внешнее или предметное бытие – это, как он говорит, неподлинное существование. Для обретения экзистенции человек должен сделать выбор. С помощью этого выбора он перейдет от созерцательно-чувственного бытия к самому себе, к единственному и неповторимому. Эпохой расцвета экзистенциализма стала Вторая мировая война, война с фашизмом. Дело в том, что экзистенциализм по сути своей, в основе своей, это нон-конформизм, призывающий личность сделать выбор в пользу истинных человеческих ценностей. И основная проблема экзистенциализма – это проблема духовного кризиса. Кризиса, в котором оказывается человек, и проблема того выбора, который он делает, чтобы из кризиса выйти. Один из самых популярных терминов – отчуждение. Главные признаки существования человека, а очень часто это же признаки кризиса, это страх, это определение Хайдеггера, это экзистенциальная тревога, которая порождена неустроенностью жизни и тенью смерти, это тошнота, как определяет это Сартр, и это скука, определение Альбера Камю. Философские категории экзистенциализма в литературе становятся наглядными и убедительными. И мы с вами видим, что возникает тип героя эгоцентрика. Но вот этот самый герой в решающий момент способен сделать выбор. Для реализации выбора писатели помещали героя в острые сюжетные ситуации, а в реальности таких ситуаций в годы Второй мировой войны, понимаете, было предостаточно. Стремление максимально прояснить философскую проблематику приводит к тому, что в текстах писателей-экзистенциалистов повторяются ключевые понятия. Мы очень часто сталкиваемся с определениями тошнота, головокружение, выбор, свобода, смерть, абсурд. С точки зрения писателей-экзистенциалистов, человек – подвижник. Подвижник, которому приходится жертвовать собой, чтобы оправдать свое существование. С момента рождения человек получает от природы смертный приговор, срок исполнения которого ему неизвестен и никому неизвестен. Поэтому человеческое бытие – это бытие к смерти. В час решительного испытания, в час вот этого самого выбора, человек остается наедине с самим собой. И ответственность он несет именно перед самим собой. Рождается человек по-настоящему, с точки зрения экзистенциалистов, не в тот момент, когда он появляется на свет, не в тот момент, когда раздается его первый крик, а тогда, когда он создает себя как мыслящее существо, когда создает себя силой своего разума. То есть экзистенциалисты, конечно же, речь ведут не о физическом рождении, а о духовном рождении. И вот это самое духовное рождение отделяет человека от природы и в то же время отделяет человека и от общества. Благодаря этому рождению человек оказывается враждебен обществу, потому что он враждебен в первую очередь массе. Общество устроено так, что оно требует от человека послушания. Общество требует от человека веры в существующие ценности. И когда человек идет против этих самых ценностей, когда он противопоставляет себя обществу в той или иной степени, то общество желает наказать бунтаря, желает расправиться с бунтарем. Ну и дальше все зависит от степени, условно говоря, прегрешения человека. Да, прегрешение в кавычках, конечно же. Поэтому как можно остановить бунтаря? При помощи общественного мнения, при помощи осуждения, при помощи полиции, при помощи суда, ну и так далее. Там, то есть вот у кого на что фантазии хватает, что называется. В связи с этим важнейшее понятие экзистенциальной философии, философии экзистенциализма, это понятие свободы как свободы выбора. И вот этот самый выбор происходит в так называемой пограничной ситуации. То есть острая ситуация. И наиболее яркий пример такой вот пограничной ситуации, наиболее показательный, это выбор между жизнью и смертью. И вот этот самый выбор экзистенциалисты представляли как долг человека. Во время Второй мировой войны, во время борьбы с нацизмом, с фашизмом, этот выбор приобрел смысл еще и политический. Потому что в то время отказ от борьбы, по сути, вел к предательству. Нельзя было оставаться на том и другом берегу. Нужно было сделать выбор либо в пользу одного, либо в пользу другого. И не случайно в годы войны с фашизмом, не случайно во время вот этого самого движения сопротивления во Франции и после войны, в 50-е годы, так были популярны писатели-экзистенциалисты Жан-Поль Сартр, Альбер Камю, Андре Мальро и некоторые другие. Глава французских экзистенциалистов Жан-Поль Сартр. Годы жизни Сартра 1905-1980. Сартр был автором философских эссе, романов, пьес, литературно-критических статей, исследований о творчестве Бодлера, Флобера, ну и многих других. Свои детские и юношеские годы Сартр описал в автобиографической повести, опубликованной в 1964 году. Повесть называется «Слова». Состоит она из двух частей, озаглавленных «Читать» и «Писать». Начало истории Сартра – конец 40-х годов XIX века. Цитата. «В конце 40-х годов прошлого века многодетный школьный учитель эльзасец с горя пошел в бакалейщики». Конец цитаты. И далее краткая история предков Сартра по материнской линии, начиная от прадеда. О предках по отцовской упоминается весьма скупо, так как отец Жана Поля Сартра ушел из жизни, когда ребенок был еще совсем-совсем маленьким. Но если мы смотрим на детские воспоминания Сартра, то общий итог таков – отвращение к собственному детству. «Мое я, мой характер, мое имя – все было в руках взрослых. Я приучился видеть себя их глазами. Я был ребенком, а ребенок – это идол, которого они творят из своих разочарований. И чуть далее читаем. Я был для взрослых отражением семейного лада и стародавних семейных несогласий. Они пользовались моим богоданным детством, чтобы выявить свое «я». А сам я жил в тревоге, стыдился своего неоправданного присутствия в этом упорядоченном мире. И вот, собственно, множество тезисов экзистенциализма, сартровского экзистенциализма, объясняется как раз его рассуждением о детстве, о родственниках, об их отношении к ребенку, друг к другу. Размышления здесь же о формировании личности, о детских мечтах, о желании самоутвердиться. И мы видим, что все это как раз и определило жизненный путь Сартра. Кроме того, в этой повести мы видим и рассказ о 20 веке, о зарождении киноискусства, о восприятии фильмов людьми того времени, размышления о мистике, о спиритизме. Ну и главное, конечно же, это размышления о философии, о литературе, о писателях, в том числе и о себе как о писателе, о собственном творчестве и многое-многое другое. Сартр получил очень хорошее образование, окончил привилегированное учебное заведение «Эколь Нормаль», отслужил в армии и затем был преподавателем философии. В 1933-1934 годах он проходил стажировку в Берлине, и вот там-то он и познакомился изначально с феноменологией Эдмунда Гуссерля, а чуть позже с экзистенциализмом Мартина Хайдеггера. Сартр развивает их идеи и фактически создает свой собственный экзистенциализм. И тот экзистенциализм, о котором говорит весь мир, это как раз вариант, созданный Жаном Полем Сартром. В годы оккупации Франции в 1943 году, Сартр завершил и опубликовал философский трактат под названием «Бытие и ничто». И вот этот самый трактат фактически считают официальным манифестом школы экзистенциализма. Трактат «Бытие и ничто» как манифест школы экзистенциализма. Посмотрим на отдельное положение трактата, потому что они нам нужны для понимания художественного творчества Сартра. Ну и так. «Бытие не имеет ни повода, ни причины, ни необходимости. Человек – хрупкое создание, затерянное в горестном океане конечного, одинокое и немощное, на которое каждое мгновение обрушивается небытие». Следующий тезис Сартра – «Возникновение сознания – результат случайности». И на вопрос, желает ли человек находиться в этом мире, Сартр отвечает так. «Человека об этом не спросили. Похоже на то, что его бросили сюда. Кто? Никто. За что? Так просто. Ни за что». Далее. «Истины среди нас нет, двойственность и противоречивость окружают нас, и мы прячемся от самих себя». И когда Сартр пытается размышлять об окружающем мире, то он говорит, что все, что окружает человека, это загадка, которая никогда не будет разгадана. И вывод сартровский – абсурдно то, что мы родились, абсурдно то, что мы умрем. Из всего этого вытекает главный признак существования человека – постоянная тревога, которая порождается тенью смерти, которая порождается вот этой самой тягостной неопределенностью мира. И от осознания одиночества, от осознания неприкаянности человека охватывает тошнота. Сартр определяет бытие следующим образом. Бытие вязкое, густое, бродящее месиво. И в таком случае основная философская задача человека по Сартру – постигнуть смысл собственного существования. Единственная вина человека – это вина перед самим собой. В чем может заключаться эта вина? Это поведение, которое идет вразрез с нравственными убеждениями человека. И вот в согласии с этими принципами и написан ряд художественных произведений Сартра. Герои его произведения ищут оправданного действия. Они ищут правильного выбора, опираясь только на самих себя. Прославился Сартр чуть ранее. Прославился он в 1938 году, когда был опубликован его роман «Тошнота». Роман, который стал одной из важнейших книг, одной из узловых книг XX века. Главный герой этого романа Антуан Раконтен, выражающий презрение ко всему окружающему миру, и, по сути, мы видим это и презрение самого Сартра, который скрывается за маской издателя записок Антуана. И мы видим, что вот это вот презрение к окружающему миру имеет под собой определенную философскую основу. Эпиграф Сартр берет из произведения Луи Селина, того самого, с которым Сартр затем оказался по разные стороны баррикад. Селин стал коллаборационистом, а Сартр участвовал в движении сопротивления. Ну и так, Луи Селин, пока еще нет вот этой самой разъединяющей линии, потому что дело происходит в довоенной Европе. Эпиграф. Это человек, не имеющий никакой значимости в коллективе, это всего-навсего индивид. Вот смотрите, здесь уже четкое противопоставление коллектив, общество и индивид, личность. Роман представлен в форме дневниковых записей. Антуан Раконтен собирает материал о некоем маркизе Ральбоне, современнике французской революции, и поэтому он посещает разные места, собирая для того, чтобы подготовить книгу. И когда мы встречаемся с Раконтеном, он сейчас остановился в небольшом французском городке. В этом романе, по сути, нет четкого сюжета, в этом романе нет хронологии как таковой, есть указания на дни и часы, но указание достаточно специфическое. Ну, допустим, 10 часов 30 минут, либо четверг утром в библиотеке. Ну, более точное определение, более точная дата – понедельник, 29 января 1932 года и так далее. То есть, что делает Сартр? Первое, что мы с вами отсюда берем, это понимание того, что указание на дни, указание на конкретные часы – это, по сути, демонстрация течения вот этого самого внутреннего времени, того самого времени, которое мы с вами помним по произведениям Пруста. То есть есть время, которое воспринимает сознание, и есть время историческое. Так вот, в данном случае сознание к историческому времени, к течению исторического времени безразлично. Общество, в котором живет Антуан, это общество буржуа. Безликих, бездуховных. Это люди, которые заняты своими повседневными заботами. Это люди, которые совершают какие-то привычные действия, ведут пустые беседы. Ну вот, к примеру, одна из бесед в кафе, фрагмент этой беседы. Бьет час. Я вхожу в пивную. Узнаю читу, сидящую рядом со мной. Это живущие неподалеку мелкие торговцы. По воскресеньям их прислуга выходная. Вот они приходят сюда и садятся всегда за один и тот же столик. Муж ест роскошную розовую отбивную. Он внимательно разглядывает ее вблизи, время от времени обнюхивая. Жена ковыряет в своей тарелке. Это плотная 40-летняя блондинка с красными покрытыми пушком щеками. Она, что твой мужчина, за каждым обедом выдувает по целой бутылке бордо. Почитаю-ка Евгению Гранде. Не то чтобы мне доставляло это большое удовольствие, но надо же чем-то заняться. С моим приходом соседи замолчали, но вдруг голос мужа отвлекает меня от чтения. «Слушай, ты видела?» – спрашивает муж, заговорчески ухмыляясь. Жена вздрагивает, глядит на него, очнувшись от задумчивости. «Что ты сказал?» «Сюзанна-то вчера». «А, ну да», – говорит жена, – «она к Виктору ходила». «А я тебе что говорил?» Жена раздраженно отодвигает тарелку. «Невкусно». Края тарелки усеяны выплюнутыми комочками серого мяса. Муж продолжает свое. «Это бабенка?» Она кладет в рот хлебный мякиш, валявшийся на бумажной скатерти, потом, разглаживая ладонью бумагу на ребре стола, говорит с сомнением. «А все же ты ошибаешься, Сюзанна не такая». У мужа опять на лице ухмылка. «Скажи, ты заметила, какие у нее глаза?» «Когда, котик?» Он нетерпеливо передразнивает. «Когда, котик? Это на тебя похоже. После дождичка в четверг». «А, ты имеешь в виду вчера, поняла». Он смеется, смотрит вдаль и говорит быстро, с некоторым нажимом. Как у кошки, когда она гадит на раскаленные угли. Ему так нравится острота, что он, похоже, забыл, по какому поводу сострил. Жена, в свою очередь, простодушно развеселилась. Конец цитаты и так далее и тому подобное. Мы видим, что эти разговоры, в общем-то, это разговоры не просто пустые, это разговоры еще и невероятно пошлые. Духовная эволюция Антуана определяется его разрывом с миром обывателей. Он свободен от всех связей, он независим, может себе позволить, потому что у него есть маленькая рента. Еще один эпизод. Мы видим Антуана в портретной галерее. Он разглядывает парадные портреты местных властителей и размышляет, глядя на портрет. Попытки разобраться в себе он не делал. Это был начальник. Здесь висели и другие начальники, и не только они. Я прошел от начала весь длинный зал Бордюрена Ренода, потом обернулся. Прощайте, прекрасные изысканные лилии, покоящиеся в маленьких живописных святилищах. Прощайте, прекрасные лилии, наша гордость и оправдание нашего бытия. Прощайте, и далее курсивом, подонки. При столкновении с окружающим миром Антуана охватывает тошнота. Тошнота – это результат, это итог такого обостренного, болезненного переживания мира вещей. Это осознание своего тотального одиночества в абсолютно чужом мире. Цитата из «Тошноты». «Когда хозяйка ходит за покупками, за стойкой ее занимает кузен. Его зовут Адольф. Я начал его рассматривать, еще усаживаясь на стул, и теперь продолжаю рассматривать, потому что не могу повернуть головы. Он без пиджака, в рубашке и фиолетовых подтяжках. Рукава Адольф засучил выше локтей. Подтяжки почти не видны на голубой рубахе, они затерты голубым, утонули в нем». Но это ложное самоуничижение. Они не дают забыть о себе, они раздражают меня своим ослиным упрямством. Кажется, будто они, вознамерившись стать фиолетовыми, застряли на полпути, но от планов своих не отказались. Так и хочется им сказать, ну решайтесь же, ну станьте, наконец, фиолетовыми и покончим с этим. Так нет же, они ни туда, ни сюда, они запнулись в своем незавершенном усилии. Глаз у Адольфа нет, под набухшими приподнятыми веками едва виднеются белки. Он сонно улыбается, время от времени фыркает, повизгивает и вяло отмахивается, как пес, которому что-то снится. Его голубая ситцевая рубаха радостным пятном выделяется на фоне шоколадной стены. Но от этого тоже тошнит. Или вернее, и далее опять курсив видим, это и есть тошнота. Тошнота не во мне. Я чувствую ее там, на этой стене, на этих подтяжках, повсюду вокруг меня. Она составляет одно целое с этим кафе, а я внутри. И еще одна большая цитата. Размышления Антуана о существовании. Как правило, существование прячется от глаз. Оно тут, оно вокруг нас, в нас, оно мы сами. Нельзя произнести двух слов, не говоря о нем, но прикоснуться к нему нельзя. И вдруг на тебе, вот оно, все стало ясно, как день. Существование вдруг сбросило с себя покровы. Оно утратило безобидность абстрактной категории. Это была сама плоть вещей, корень состоял из существования, или вернее корень, решетка парка, скамейка, жиненький газон, лужайки, все исчезло. Разнообразие вещей, пестрота индивидуальности были всего лишь видимостью, лакировкой. Лак облез, остались чудовищные вязкие беспорядочные массы, голой бесстыдной и жуткой наготой. Лишний. Вот единственная связь, какую я могу установить между этими деревьями, решеткой, камнями. И я сам, вялый, расслабленный, непристойный, переваривающий съеденный обед и прокручивающий мрачные мысли, я тоже был лишним. К счастью, я этого не чувствовал. Скорее, я понимал это умом, но мне было не по себе, потому что я это боялся почувствовать. Я смутно думал о том, что надо бы покончить счеты с жизнью, чтобы истребить хотя бы одно из этих существований. Но смерть моя тоже была бы лишней. Лишним был бы мой труп, моя кровь на камнях среди этих растений в глубине этого улыбчивого парка. И моя изъеденная плоть была бы лишней в земле, которая приняла бы ее. И, наконец, мои кости, обглоданные, чистые, сверкающие точно зубы, все равно были бы лишними. Я был лишним во веки веков. Сейчас под моим пером рождается слово «абсурдность». Совсем недавно я в парке его не нашел, но я и не искал его. Оно было мне ни к чему. Я думал без слов о вещах вместе с вещами. Абсурдность? Это была не мысль, родившаяся в моей голове, не звук голоса, а вот эта длинная мертвая змея у моих ног, деревянная змея. Змея или звериный коготь, корень или коготь грифа, не все ли равно? И не пытаясь ничего отчетливо сформулировать, я понял, что нашел ключ к существованию, ключ к моей тошноте, к моей собственной жизни. В самом деле, все, что я мог себе уяснить потом, сводится к этой самой основополагающей абсурдности. Абсурдность. Еще одно слово, а со словами я борюсь. Там же я прикоснулся к самой вещи. Одиночество Рокантена и отчужденность Рокантена абсолютны. Исчезают все привязанности, рвутся все связи. И тошнота – это крайняя степень разочарования. Но тошнота исчезает в тот момент, когда Антуан слушает рэгтайм на пластинке, когда он слушает джаз. Помните, мы с вами говорили, что джаз обязательно предполагает импровизацию. Итак, Антуан слышит голос негритянки. Мадлена крутит ручку патефона. Я узнаю мотив первых тактов. Это старый рэгтайм с припевом для голоса. Мелодия должно быть еще довоенная. Сейчас зазвучит припев. Он-то и нравится мне больше всего. Нравится, как он круто выдается вперед, точно скала в море. Пока что играет джаз. Мелодии нет, просто ноты, мириады крошечных толчков. Мне хотелось бы их удержать, но я знаю, если мне удастся остановить одну из этих нот, у меня в руках окажется всего лишь вульгарный немощный звук. Я должен примириться с их смертью. Более того, я должен ее желать. Я почти не знаю других таких пронзительных и сильных ощущений. Я начинаю согреваться, мне становится хорошо. Вот сгинул последний аккорд. В наступившей короткой тишине я всем своим существом чувствую, что-то произошло. И далее опять курсив. Что-то случилось. Тишина. А случилось то, что тошнота исчезла. Когда в тишине зазвучал голос, мое тело отвердело, и тошнота прошла. В одно мгновение. Это было почти мучительно, сделаться вдруг таким твердым, таким сверкающим. А течение музыки ширилось, нарастало, как смерч. Она заполняла зал своей металлической прозрачностью, расплющивая стены наше жалкое время. Я внутри музыки. Итак, по Сартру человеческое начало не свободно. Физическое начало не свободно. Но некое подобие системы привносит в мир человеческое сознание. И, конечно же, это сознание одиночки. Сартр говорит, что история – это процесс разрушительный. По Сартру история калечит людские души, потому что она делает жертву палачом, а палача – жертвой. Сартр размышляет о том, что человек может быть ангажированным. Размышляет о том, что человек может быть ангажированным, или второе слово не совсем удачное, но тем не менее много объясняющее. Человек может быть завербованным на сторону тех или иных сил. Но по Сартру человек может легко перейти в противоположный лагерь, если он почувствует необходимость. И в этом-то и проявляется свобода человека. Сартр сам становится ангажированным в 40-е годы, тогда, когда он вступает в движение сопротивления. Мы с вами помним о том, что Сартр был мобилизован, через полгода попал в плен. Когда вышел из лагеря, то не только преподавал философию, но еще и участвовал в движении сопротивления. То есть на примере собственной жизни Сартр осознал трудность выбора в пограничной ситуации, трудность выбора, когда угроза небытия становится повседневной реальностью. И вот в это время Сартр пишет тексты, которые очень сильно отличаются от того, что мы с вами видим в «Тошноте». Возвращаясь к «Тошноте», можно сказать о том, что неприятие общества выводит это произведение на уровень некой притчи. И герой важен как способ постижения сути бытия, как способ постижения предназначения человека вообще. В этом романе есть персонаж по прозвищу Самоучка. Самоучка решает получить образование, и он изучает все книги по алфавиту. Отправляется в библиотеку, берет каталожный ящик и читает все книги подряд. Ну, какое образование он может получить, мы с вами догадываемся. И вот в связи с этим персонажем появляются размышления Сартра о гуманизме. Во время Первой мировой войны Самоучка оказался в плену, и, как он утверждает, там ему открылась истина, он ощутил любовь к людям. Но Антуан размышляет. Он вопрошает меня кивком, я одобряю его кивком, но чувствую, что он слегка разочарован, ему хотелось бы побольше энтузиазма. Что я могу поделать? Чем я виноват, если во всем, что он говорит, я мимоходом узнаю чужие мысли, цитаты? Если он разглагольствует, а передо мной вереницы проходят все гуманисты, каких я знавал. Увы, я знавал их такое множество. Гуманист радикального толка – это в первую очередь друг чиновников. Главная забота так называемого левого гуманиста – сохранить человеческие ценности. Он не состоит ни в какой партии, потому что не хочет изменять общечеловеческому, но его симпатия отдана обездоленным. Служению обездоленным посвящает он свою блестящую классическую культуру. Как правило, это вдовец с красивыми глазами, всегда увлажненными слезой, на всех юбилеях он плачет. Он любит кошек, собак, всех высших млекопитающих. Писатель-коммунист любит людей со времени второго пятилетнего плана. Он карает их, потому что любит. Стыдливый, как это свойственно сильным натурам, он умеет скрывать свои чувства, но за неумолимым приговором поборника справедливости умеет взглядом, интонацией дать почувствовать свою страстную, терпкую и нежную любовь к собратьям. Гуманист-католик, последыш, младший в семье гуманистов, о людях говорит зачарованно. Любая самая скромная жизнь, говорит он, жизнь лондонского докера или работницы сапожной фабрики – это волшебная сказка. Он избрал ангельский гуманизм, за назидание ангелам он и пишет длинные романы, печальные и красивые, которые часто удостаиваются премии Фемина. Это все актеры на первых ролях. Но есть и другие, тьма других. Философ-гуманист, который склоняется над своими братьями, как старший, и чувствует меру своей ответственности. Гуманист, который любит людей такими, какие они есть. И гуманист, который их любит такими, какими они должны быть. Тот, кто хочет их спасти, заручивших их согласием. И тот, кто спасает их против их воли. Тот, кто желает создавать новые мифы. И тот, кто довольствуется старыми. Тот, кто любит в человеке его смерть. И тот, кто любит в нем его жизнь. Гуманист-весельчак, который всегда найдет случай посмеяться, и мрачный гуманист, которого чаще всего можно встретить на похоронах. Все они ненавидят друг друга, само собой, не как людей, а как отдельную личность. Вот это отношение Сартра к гуманизму до начала Второй мировой войны. Помимо самоучки, герой встречается и со своей бывшей возлюбленной. Она абсолютно одинока, она абсолютно несчастна. Встречается, и мы видим, что этих людей разделяет пропасть непонимания. Она зовет Антуана к себе для того, чтобы тут же его прогнать, заявляя ему: «Я себя пережила». И вот после прощания с бывшей возлюбленной Антуан произносит фразу, которая выражает и основную идею тошноты, и основную идею многих-многих произведений Сартра. «Я был удивлен этой жизнью, которая была дана мне ни для чего». В конце романа Антуан отказывается от идеи создания исторической книги, говорит, что напишет другое произведение. И фактически в этой книге нет конца, потому что нет и подлинного начала, а объясняется все это тем, что жизнь лишена смысла. То есть мы с вами видим, как вот эти самые философские категории переходят в художественную литературу. И в более поздних произведениях герои Сартра мечутся по жизни в поисках свободы, и каждый из них оказывается перед лицом этого самого абсурдного мира. В философских трудах Сартр пытался разрешить противоречие между свободой и необходимостью. И если природное начало не свободно, то объясняется это тем, что природа агрессивна, природа омерзительна. В тошноте материальный мир состоит не только из... И не столько даже из вещей, сколько он состоит из веществ, из таких прилипчиво-клейких субстанций. Антуан воспринимает их засилие панически. Еще одна цитата. «Я оказался на набережной северных доков. Рыбачьи лодки, маленькие яхты. На спокойной, испещренной черными горошинами воде плавала пробка. А под водой. Ты подумал о том, что может находиться под водой? Скажем, какое-то животное. Огромный панцирь, наполовину увязший в грязи, 12 пар ног медленно копошатся в тине. Время от времени животное слегка приподнимается в водной глубине. Я подошел, высматривая признаки ряби, слабого волнения, но пробка неподвижно застыла среди черных горошин. Ну и так, природа у Сартра не творящая, а природа поглощающая. И поэтому она агрессивная. И от агрессии не защищает тело, потому что тело – это тоже природное начало, природная оболочка. В теле идут обменные процессы. Тело издает запахи, ну и прочее, прочее. Возможно, это объясняется тем, что Сартр был невероятно некрасивым. Но это с одной стороны, а с другой стороны, конечно же, Сартр природному началу противопоставляет начало интеллектуальное. И поэтому природное здесь идет со знаком минус. Герои Сартра отстаивают свою духовную независимость от тела. И они не боятся смерти, потому что для персонажей Сартра страшно не физическое уничтожение, а страшно подчинение телу, а растворение вот в этом самом биологическом существовании. И интересно, что агрессивный природный мир приобретает такую эротическую окраску. Сама по себе эротика, с точки зрения Сартра, таит в себе опасность, потому что человек в этот момент теряет разум и переходит на биологический уровень. И отсюда еще один эпизод в романе. Это эпизод с маньяком и девочкой, его жертвой. Девочка, которую маньяк использует как вещи, которую уничтожает, ну то есть вот делает живого человека вещью. Когда Сартр, когда начинается Вторая мировая война, то идеи Сартра претерпевают определенное изменение. На примере собственной жизни Сартр осознает трудность выбора в пограничной ситуации, когда угроза смерти, когда угроза небытия становится повседневной реальностью. И в годы войны Сартр пишет пьесы, которые считаются яркими страницами французской литературы XX века. В 1943 году Сартр пишет первую антифашистскую пьесу, которую называют «Мухи». Пьеса эта была поставлена в оккупированном Париже. И, в общем-то, это была смелость и автора, и режиссера, и актеров. Пьеса написана в привычной для французского зрителя, воспитанного на сюжетах классицизма, на античных сюжетах, в привычной форме античного мифа. Арест мстит матери и ее любовнику за предательское убийство отца. Мы с вами помним это по Аристее. То есть Сартр, по сути, берет ту самую Аристею, но делает из нее нечто особенное. Пьеса имела огромный успех, потому что родовая месть Ареста была понятна и воспринималась как призыв к национальному возмездию, воспринималась как некая аллегория. Город Аргос, в котором происходит действие, это гигантская тюрьма. Тюрьма с наглухо заколоченными окнами. И здесь тучи черных мух, а мухи – это эринии. Мы с вами помним, что это богини возмездия, которые гонятся за Арестом у Эсхила. Так вот, эти самые эринии терзают виновных и тех, кто только привык считать себя виновными. Ежегодно в этом городе проходит праздник мертвецов, заставляющий людей трепетать и повиноваться. Сейчас открою нужную мне страницу. Итак, картина первая, явление первое. Женщина опускается на колени перед мальчиком. «Ну что с твоим галстуком? Третий раз перевязываю узел!» Чистит его рукой. «Ну вот, теперь ты чистый, будь паинькой и плачь со всеми, когда тебе скажут». «Мальчик, они должны прийти оттуда?» Женщина. «Да, мальчик». «Я боюсь». Женщина. «Нужно бояться, миленький. Очень-очень бояться. Тогда станешь порядочным человеком». Мужчина. «Повезло им сегодня с погодой. Другое, и то счастье. Надо полагать, они еще чувствительны к солнечному теплу. В прошлом году шел дождь, и они были чудовищны. Первый. Чудовищны. Второй. Увы. Третий. Когда они уберутся обратно в свою дыру и оставят нас в покое, живых с живыми, я вскарабкаюсь наверх, погляжу на этот камень и скажу себе: слава Богу, на год с этим покончено». Четвертый. «Да? А мне от этого не легче. И я с завтрашнего дня начну думать, каковы-то они явятся в будущем году. Год от года они все свирепеют». Второй. «Замолчи, несчастный! Вдруг один из них уже пролез через какую-нибудь расщелину и бродит среди нас. Есть мертвецы, которые являются на свидание заранее». Обмениваются беспокойными взглядами. Молодая женщина. «Хоть бы начинали скорее, что они думают там, во дворце?» Ну и так далее. Руководит всем Эгисф. Эгисф, как мы с вами помним, любовник Клитемнестры. Так вот, в разговоре с Клитемнестрой Эгисф проговаривается. «Эгисф, я устал. Вот уже 15 лет, как я держу на вытянутой руке угрызение совести целого народа. Вот уже 15 лет, как я наряжаюсь огородным пугалом. Эти черные одеяния слиняли на мою душу». Клитемнестра. «Но, государь, ведь и я...» Эгисф. «Знаю, женщина, знаю. Сейчас ты станешь говорить о своих угрызениях совести. Что ж, завидую. Они наполняют твою жизнь. А у меня их нет. Но я самый печальный человек в Аргосе». Клитемнестра. «Мой дорогой государь». Подходит к нему. Эгисф. «Отстань, потаскуха. Не стыдно тебе?» «У него на глазах». Клитемнестра. «У него на глазах? Кто смотрит на нас?» Эгисф. «Как кто? Царь. Сегодня утром выпустили мертвецов». Клитемнестра. «Государь, умоляю вас, мертвецы под землей и не так скоро обременят нас. Вы что, забыли, что сами сочинили все эти басни для народа?» Эгисф. «Ты права, женщина. Но что с того? Видишь, как я устал? Оставь меня. Мне надо собраться с мыслями». Гисф не свободен. Он не свободен, потому что стремится подчинить себе других. А с точки зрения Сартра, выбирая не свободу для других, человек в первую очередь превращает в раба самого себя. И самая страшная тайна, которую Юпитер, а здесь Юпитер появляется, которую Юпитер стремится скрыть от людей, это то, что люди на самом деле свободны. Юпитер. «Ты устал, Эгисф, но как ты можешь роптать? Ты умрешь, а я нет. Пока есть люди на земле, я обречен плясать перед ними». Эгисф. «Увы, но кто обрек нас?» Юпитер. «Мы сами. У нас ведь одна страсть. Ты любишь порядок, Эгисф». Эгисф. «Порядок. Это правда. Ради порядка я соблазнил Клитемнестру. Ради порядка убил моего царя. И я хотел, чтобы царил порядок, и чтобы порядок был установлен мной. Я жил, не зная желаний, не зная любви, не зная надежды. Я блюл порядок. О, чудовищная и божественная страсть. Юпитер. Иные страсти нам неведомы. Я бог, ты рожден быть царем. Эгисф. Увы. Юпитер. Эгисф, мое творение, мой смертный брат, именем порядка, которому мы оба служим, приказываю тебе. Схвати Ареста и его сестру. Эгисф. Они так опасны? Юпитер. Арест знает, что он свободен. Эгисф живо. Он знает, что свободен? Тогда его мало заковать в кандалы. Свободный человек в городе, как паршивая овца в стаде. Он заразит все мое царство, он загубит мое дело. Всемогущий Боже, чего же ты ждешь? Порази его! Юпитер медленно. Чего я жду? Пауза. Горбится усталым голосом. Эгисф. У богов есть еще один секрет. Эгисп, что ты хочешь сказать? Юпитер, если свобода вспыхнула однажды в душе человека, дальше боги бессильны. Это уже дела человеческие, и только другие люди могут либо дать ему бродить по свету, либо удушить. Арест выбирает месть, потому что он проявляет вот эту свою внутреннюю свободу. И более того, Арест отказывается угрызений совести, потому что он не считает себя виновным. Он спасает Аргос и спасает его в первую очередь от мух. Арест перед толпой после убийства. Я знаю, вы меня боитесь. 15 лет тому назад, день в день, другой убийца предстал перед вами. У него были красные перчатки, кровавые перчатки, но вы не боялись его. Вы прочли по его глазам, что он свой человек, что он не способен отважно нести бремя своих поступков. А преступление, которого не выдерживает тот, кто его садил, преступление без преступника, не так ли? Почти несчастный случай. Вы возвели преступника на царский трон, и древнее преступление стало бродить в стенах города, тихонько скуля, как собака, потерявшая хозяина. Вы смотрите на меня, жители Аргоса. Вы поняли, что мое преступление принадлежит мне. Я требую этого перед лицом солнца. В нем смысл моей жизни, моя гордость. Вы не можете ни наказать, ни пожалеть меня. Поэтому я внушаю вам страх. Однако, люди, я люблю вас. Я убил ради вас. Ради вас. Я пришел, чтобы потребовать свое царство, и вы отвергли меня. Я был вам чужим. Теперь я ваш, о мои подданные. Мы связаны кровью. Я обрел право стать вашим царем. Ваша вина, ваши угрызения, ваши ночные страхи, преступления Эгисфа, я все взял на себя. Все принадлежит мне. Не страшитесь больше ваших мертвецов. Это мои мертвецы. Смотрите, ваши верные мухи покинули вас ради меня. Но не бойтесь, жители Аргоса, что я взойду окровавленный на престол моей жертвы. Бог предложил мне трон. Я сказал, нет. Я хочу быть царем без земель и без подданных. Прощайте, мои люди, попытайтесь жить. Все здесь нужно начинать сначала, заново. И для меня тоже жизнь только начинается, странная жизнь. Послушайте, вот еще что. Однажды летом Скирос был наводнен крысами. То была какая-то жуткая проказа. Они грызли все, жители города думали, что погибнут. Но однажды пришел флейтист. Он встал в центре города, вот так встает. И принялся играть на флейте, и все крысы столпились возле него. Потом большими шагами вот так спускается с пьедестала. Он пошел, крича жителям Скироса: «Посторонитесь!» Толпа сторонится. И все крысы подняли головы в смятении, как эти мухи. «Смотрите на мух!» А потом вдруг бросились за ним. И флейтист вместе с крысами исчез навсегда. Вот так уходит. Рени вопя бросаются за ним. Занавес. Пьеса читалась как призыв к сопротивлению. Свои теоретические взгляды Сартр выразил и после войны выразил в эссе 1946 года в программном эссе «Экзистенциализм – это гуманизм». И смотрите, насколько меняются идеи Сартра, насколько меняются представления Сартра о гуманизме. Если в 1938 году он высмеивает гуманизм и гуманистов, то теперь он проводит знак равенства между гуманизмом и экзистенциализмом. Основные тезисы совпадают с тем, что мы видели в трактате «Бытие и ничто». Человек заброшен и покинут, он может надеяться только на себя. И значит, человек целиком отвечает за свою судьбу, и человек становится тем, что из себя делает. Вот этот вот момент ответственности перед самим собой. Реальность по Сартру проявляется лишь в действии. Человек ничего не может предусмотреть, потому что он попал в абсурдный мир. Но, тем не менее, человек должен действовать. Правда, как Сартр опять-таки оговаривает этот момент, действовать без надежды на успех. То есть здесь погоня не за результатом, да? Здесь просто невозможность вести себя иначе. Итак, все основные философские идеи Сартр как раз выражает в художественных текстах. От художественного творчества Сартр отошел в 60-е годы, в начале 60-х годов. И если мы смотрим на основные даты его произведений, если мы смотрим на его творчество, то фактически творчество его помещается между 37 и 51 годами. Далее активность Сартра становится меньше. Что это за время? Это время тоталитарных режимов во многих европейских странах. И Сартр оказывается защитником свободы личности. Сартр становится таким вот проповедником антитоталитарного бунта. В 64-м году Сартру была присуждена Нобелевская премия в области литературы, но он отказался. Ну, понятно, что разразился, конечно же, большой скандал. В 50-е и 60-е годы Сартр был буквально властителем дум французских студентов. И по воспоминаниям переводчицы Сартра на русский язык, по Парижу прогуливались такие, ну, далее ее цитирую, «молодые, строгие и одинокие экзистенциалисты в черных рубашках», которые, правда, хоть и ходили и выглядели одинокими, ходили только кучками и только посреди улицы. И Сартр, понимая, что, в общем-то, это далеко не его последователи, а это вот такие вот подражатели, называл их бастардами. Более того, в Париже появилось кафе с черным потолком, куда можно было зайти, смотреть на потолок и ощущать вот эту самую тошноту. В 62-м году Сартр приезжал в Москву, и Сартру многое не понравилось. Вопросы, которые он задавал, понятно, оставались без ответа, потому что в тот момент отвечать Сартру было, ну, попросту опасно. В частности, он спрашивал, почему у нас не переводят многих известных крупных зарубежных писателей. Еще ряд неудобных вопросов задавал. И, в общем-то, Сартр был очень сильно разочарован тем, что он увидел. В последние годы Сартр практически ослеп, но до конца дней своих он оставался человеком мужественным, благородным и человеком мыслящим.